Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 483, «Любовь к Творцу, любовь к творениям». Мы продолжаем с заголовка «Одна заповедь». Одна заповедь. И здесь возникает несколько вопросов. Согласно сказанному выше, мы все относимся к нарушающим Тору. И мало того, мы не исполняем главное в Торе, ибо мы соблюдаем частное, но не приходим к общему. Как сказано, когда вы исполняете волю Творца, нищие будут у других, а не у вас. Ибо как может быть, чтобы были нищие, когда все общество исполняет волю Творца, любя ближнего, как самого себя? А ситуация с еврейским рабом, приведенная в Иерусалимском Талмуде, нуждается в изучении. Ведь смысл этого высказывания, что даже гера, пришельца, который не является евреем, он обязан любить, как самого себя. И нельзя объяснять это тем, что закон относится к геру, как к еврею, поскольку одна Тора и один закон будут для вас и для пришельца, гера, живущего с вами. Ведь гер означает также и пришельца-поселенца, который абсолютно не принимает Тору, а лишь отошел от язычества. И о нем сказано: «Не ешьте никакой падали пришельцу, который во вратах твоих, отдай ее». И тут нечего добавить об этом. Тут Бааль Сулам объясняет разницу между понятиями гер, гер-поселенец, это всякие понятия, которые есть между людьми, по отношению к выполнению заповеди, одной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», то, что каждый обязан выполнять. И в конце концов он говорит, что все обязаны, и что нет разницы между тем и этим. И каждый в соответствии с желанием получения, которое находится в нем, должен позаботиться об его исправлении и прийти к объединению со всеми, чтобы все были объединены в этом указании «возлюби ближнего, как самого себя». И в этом секрет одной заповеди.
И в этом смысл одной заповеди, о которой говорит мудрец Тана: «Совершивший одну заповедь, счастлив, ибо склонил себя и весь мир на чашу заслуг». И это очень трудно понять, ибо какое отношение к этому имеет весь мир? И не нужно с большой натяжкой объяснять это так, что речь идет о том, что он сам наполовину виноват, наполовину прав. И весь мир наполовину виноват, наполовину прав. Ибо если мы скажем так, мы упустим главное. А кроме того, ведь весь мир полон другими народами и тиранами. И как же он может видеть, что они наполовину виноваты, наполовину правы? О себе он может видеть, что он наполовину виноват, наполовину прав. Но не обо всем мире. А кроме того, в любом случае следовало бы сказать «весь Израиль». Причем же тут мир, который включил сюда мудрец? Неужели мы находимся в поручительстве еще и за все народы мира, и мы должны включить их в баланс наших добрых дел? Нужно понять, что наши мудрецы говорили только о практической части Торы, которая ведет к цели, желаемой от мира и от Торы. И потому, когда говорят «одна заповедь», без сомнения, имеется в виду практическая заповедь. И это, безусловно, как сказал Гилель: «Возлюби ближнего своего, как самого себя, ибо только благодаря этой заповеди человек удостоится истинной цели», то есть слияния со своим Создателем. И вот ты видишь, что благодаря одной заповеди он удостаивается реализации всей цели и конечного предназначения. И теперь нет никакой проблемы, связанной с заповедями о работе между человеком и Творцом, ибо их практическая часть имеет ту же цель — очищение тела. Последняя стадия которой — любить товарища своего как самого себя. А этап, моментально следующий за этим, есть слияние.
Слияние с Творцом. Это называется от любви к творениям, к любви к Творцу.
И, как выяснилось, тут есть общее и частное, ведь от частных элементов приходит к общему, ибо общее ведет к конечной цели. В таком случае, разумеется, нет разницы, с какой стороны начинать, с общего или с частного. Ибо главное — начать, а не идти посередине, пока не дойдем до реализации нашей цели.
То есть не углубляться в детали, не входить в какие-то разглагольствования, не выходить из клей, которая направлена напрямую на цель. Но есть вещи, которые не кончаются, и надо понять, что весь путь, он как дерево. Если то, что мы не закончили сейчас, мы закончим потом. Потом это все восполнится. И наша работа — это только устремляться в различных формах в каждый момент к правилу «возлюби ближнего», чтобы затем прийти к правилу «возлюби Творца своего». Мы об этом говорили, мы это учили и много раз читали. И все-таки вы видите, что везде Бааль Сулам, он пишет об этом, и не дает нам возможности убежать от этого. Нет вопросов. Но если нет, то идем дальше. Данив.
Разве нет постепенности? Он дает тут близкий Израиль, мир, гер, товарищи.
Да, да, он об этом пишет в других местах. Есть постепенность, но снова все меняется. Как меняется общество, общественные связи, связь между людьми, связь между государствами, отдача и так далее. Все это меняется, меняется, меняется. И в соответствии с этим нам нужно заботиться о том, насколько мы в конечном счете приближаемся в связи между нами к состоянию, чтобы Творец наполнил связь между нами, таким образом раскрылся и связал нас с собой. Понятно? Ну, Италия 4.
Grazie, Rav. Ama l'amico come te stesso. È il primo grado spirituale oppure è il grado finale che...
Возлюби ближнего к самому себя. Это первый духовный уровень или конечный уровень, к которому надо прийти?
В конечном счете есть две заповеди, два указания, две формы указания. Возлюби ближнего как самого себя и затем возлюби всесильного Творца своего. Это две ступени. И все. Это как мы говорим, что мы поднимаемся из Малхут в Бину, а из Бины в Кетер. Хадера 1.
Доброе утро, Кли. Должны ли мы понять, что вся реальность вне нас находится в равновесии, и только мы в неравновесии?
Кроме нас, я вообще не думаю, что что-то есть. Все, что нам представляется, это выше, это то, что высшее управление излучает нам снаружи, на то, в чем мы находимся внутри. И то, что мы включаем в себя внутри, мы это видим снаружи. Мы об этом учили восприятие реальности. Он пишет об этом во введении в книгу Зоар.
Так как человек может судить на чашу заслуг весь мир?
В той мере, в которой он исправляет свое отношение к миру, оправдывает мир, оправдывает Творца, связывает Творца с миром. В такой форме он оправдывает мир.
То есть в тот момент, когда он оправдывает, весь мир уже находится в оправдании?
Да. Да, по отношению к нему. То, что происходит с другими, он не знает.
Понятно, спасибо.
5:07.
Утро. Какова причина того, что все время цель Торы как бы теряется, люди падают в разные вещи, которые вне возлюблены к самому себе?
Это потому, что мы продвигаемся. Если ты войдешь в больницу, так любил приводить пример Рабаш, если ты зайдешь в больницу, то лучше всех все знает в больнице уборщица. Она знает, что происходит с каждым, и какие лекарства ему дают, и так далее, и так далее. Уборщица знает все очень хорошо. А если ты поговоришь с врачом, то он уже не очень уверен. А если с профессором, он еще менее уверен, и так далее. То есть, насколько человек все больше и больше обретает знания, разум, данные, у него есть больше сомнений. И такова правильная форма продвижения. Также и в науке Каббала. Чем больше мы будем раскрывать, всегда есть сомнения, вопросы, такие серые места. И несмотря на это, мы продвигаемся, выясняем их и раскрываем для себя новые серые места. Такова форма продвижения. Такова форма продвижения. Когда-то нам было понятно, что есть солнце, луна, звезды. Все это находится на какой-то сфере, а мы внутри. А теперь такой огромный балаган. Где что, где там эти звезды, где солнце и луна, и вообще существует это или нет, и в какой форме? Спроси, поговори с ними, ты увидишь, насколько они все... Насколько все это запутано. Это правильная форма продвижения. Пока Творец не начинает прояснять нам, светить нам и объяснять нам, где мы находимся. В конечном счете, то, что мы видим наше желание получения. Что, то, что есть вне нас, это наше желание получения, которое существует у нас внутри. Но оно представлено таким образом, как будто бы находится снаружи. И тогда постепенно мы осознаем его, знакомимся с ним и относим себя к нему. И так, в конечном счете, остается желание получения человека по отношению к Творцу. А затем и это закрывается. 5:19.
Доброе утро, Рав, доброе утро, товарищи. Он говорит, что возлюбленный как самого себя, это практическая заповедь. Только потом приходим к слиянию. Что такое есть непрактические заповеди, что практическая заповедь?
Возлюби ближнего как самого себя — это практическая заповедь, которую ты должен практически постичь в своей материи.
Все условия, что можно прийти к слиянию, по сути.
Да.
Я понял, спасибо.
Ниф.
Заголовок и слиться с ним. Однако у нас все еще есть место для вопроса. Если вся цель Торы и всего творения состоит в том, чтобы поднимать низменное человечество, пока оно не станет достойно этой чудесной высоты и слиться с ним, он должен был создать нас на этой высоте, а не утруждать нас усилиями творения Торы и заповедями.
То есть вопрос, зачем нам нужно то, что Творец дал нам, представил перед нами? Для чего мы должны этого достигать с таким потом, усилием, огромной работой в течение десятков лет своей жизни и тысяч кругооборотов, и посередине умирать и рождаться в новых кругооборотах. Затем, зачем нам нужно с такой трудностью отдавать всю нашу жизнь для того, чтобы прийти к цели, которую Он поставил перед нами? Если Он дал нам цель, так дай нам, по крайней мере, продвигаться к ней удобным образом, легким. Или вообще, чтобы мы изначально находились в этой цели. Да.
И можно объяснить это согласно словам наших мудрецов: тот, кто ест принадлежащее ближнему, стыдится смотреть ему, также себе, в лицо. Это означает, что тот, кто обеспечивает себя и питается от труда других, боится, стыдится смотреть на свой образ, потому что он лишен человеческого облика. А поскольку растворит совершенен, от него не может произойти ущербное, поэтому он приготовил для нас эту работу и создал творение в его низменном виде. И работа состоит в том, чтобы с помощью Торы и заповедей поднять нас от низменности творения, и посредством этой работы мы постигли бы величие Творца путем собственного обретения. А во всем наслаждении и благе, поступающем к нам из Его широкой и полной руки, мы ощущаем себя как Его хозяева, а не как получающий подарок.
Секунду. Киев-3. Киев-3.
Здравствуйте. А вот он тут пишет, Бальсулам, о тиранах, которых много в мире, и что их тоже нужно оправдывать, и то, что от Творца только благо исходит, и мы должны это увидеть. Но вот большая проблема, мы видим каждый день оправдывать там тиранов, например, разных. Хотелось так спросить, вы когда-то говорили такую вещь, что про себя, что я вот не вижу зла в мире, что все, что есть, это только добро. Но когда вы так говорите, имеется в виду, что вы поднимаетесь над этим злом, что это большая работа, вот о чем тут тоже Бальсулам пишет, что это большая работа. Как с этим работать каждый день? То есть кажется, что это нужно как-то использовать всю эту тиранию, которая есть в мире, чтобы подниматься и духовно продвигаться.
Ты прав. И действительно очень тяжело оправдать все, что происходит в мире, с одной стороны. С другой, мы для того, чтобы видеть эту истинную форму, нам нужно также понять, что все это происходит в нас. В нас. И в той мере, в которой мы исправим себя, мы увидим также наше отображение, нашей внутренней части наружу. Мы увидим мир исправленным. То, что мы видим вне себя, мы видим нашу внутреннюю часть. Понимаешь? Все, что вы, скажем, видите, страдаете, это все то, что происходит с каждым в конечном счете в человеческих группах во всем мире. Мы отображаем то, что происходит внутри нас, наружу. И это то, что мы видим. И выходит, что человек воюет сам с собой. И в такой форме, материальной, очень болезненной, медленной, он исправляет себя. Хотя мог бы исправить то самое зло иным образом. В мысли, как написано, что все выясняется мыслью. И в этом проблема, что все еще люди не понимают и не в состоянии принять эту вещь, что зло, которое я вижу снаружи, это признак того, что зло происходит внутри, и я обязан его исправить, поскольку оно во мне, насколько оно во мне, пока оно не исчезнет снаружи. И тогда снаружи я увижу только высший свет, заполняющий всю действительность. Нет выхода. Мы должны принять это постепенно и исправить наш взгляд на действительность. Смотрите, что каббалисты пишут во множестве мест.
Я еще хотел спросить так. Насколько нужно выяснять вот это зло? Вы сейчас говорили, эти выяснения тяжелые. Насколько нужно выяснять, чтобы понимать, что происходит на самом деле в мире? Или достаточно к этому просто немного прикоснуться и сразу обращаться к Творцу? То есть, когда мы начинаем выяснять, то непонятно, это может завести нас в какие-то плохие места, знаете.
Есть правило, все преступления покрывает любовь. Насколько мы все-таки желаем покрыть все преступления, все это исправлением, сближением в любви, мы производим исправление. И огромные исправления во всей реальности. Нет никакой возможности исправить зло, кроме как с помощью того, что раскрывают добро. А если не раскрывают добро, то зло раскрывается с помощью зла все большего и большего. И тогда войны продолжаются. Что делать?
Спасибо.
Итафо.
Италия 4.
Рав, proprio questa risposta che hai dato a Kiev 3 è il motivo per cui il Bore ha creato il mondo.
Ответ, который вы сейчас дали Киеву 3, это причина, что Творец создал мир в низменном состоянии.
Творец сотворил мир в свойстве противоположном, обратном ему самому, для того, чтобы из вещи прямой и противоположной творения смогли постичь его полностью. Понятно? Питти 6.
Рав, когда я смотрю на мир, я вижу две вещи. Допустим, есть факты разные, есть товарищи вокруг меня, есть солнце, луна, всякие такие вещи. Есть мое отношение к ним. Что такое мое желание получать? Эти факты или мое отношение к ним, или то и другое?
Нет фактов. Это то, что определяет желание получения. Так нам нужно с помощью притягивания света, возвращающего к источнику, вызвать у себя такое состояние, что все начальные данные исправятся, и все вот эти вот начальные условия, они исходят от разбиения Адама Ришона, и поэтому нам нужно продолжать, нам нужно притягивать к ним свет, возвращающий к источнику, и тогда все эти наши начала, свойства, они все изменятся, и мы увидим истинный мир. Не в искажении нашего разбитого желания получения, а в желании отдачи, которое исправится, установится в нас с помощью света, возвращающего к источнику.
На что именно я притягиваю свет, возвращающий к источнику? На картину реальности или мое отношение к ним?
На твои неисправленные свойства, которые все испорчены, потому что ты исходишь, являешься результатом разбиения, как и мы все. Кармиэль.
А в продолжение вашего ответа Киеву-3,
Но вот это вот действительно как бы звучит просто. Сел на диванчике, расслабился, представил, что весь мир такой вот добрый, классный. А на самом деле это не так. Эгоизм постоянно подкидывает тебе вот эти вот всякие картины. А где ты читал, что ты так должен действовать? Ну, я так понял из вашего ответа, что все в наших мыслях. Нет, неверно. Ну, так ты понял неправильно.
Извините.
То есть
все, что раскрывается в мире, я должен сесть на диванчик и подумать об этом хорошо, и тогда мир исправится? Нет. Свойство относительно свойства. Если кто-то нападает тебя, ты должен вернуть ему, иначе ты не остановишь это действие. Понимаешь? И об этом написано, и есть множество примеров в Торе. 5.31.
Как я вижу зло в себе до того, как оно проявляется как бы вне меня?
Зло ты видишь из того, что ты хочешь объединиться с товарищами, и тогда все помехи, которые раскрываются, это твое зло.
Как я исполняю исправление в мысли до того, как это проявляется снаружи?
Постарайся. И если ты не можешь, то начинай с действия. Но ты обязан. Иначе ты не узнаешь, какое зло есть в тебе, и когда, и как работать с этим. Волга.
Да, Раф. Вот я наблюдаю за собой. Я вижу, что у меня нет ни капли переживания за то, что я нахожусь вот в желании получать ради себя. Я никак не могу понять, как все-таки можно понять, что вот желание ради себя — это действительно зло. Как это может вообще случиться?
Если бы ты видел, сколько ты теряешь от того, что ты эгоист, то ты очень-очень желал бы избавиться от своего эго. Но на самом деле ты не видишь этого и не чувствуешь. А что нужно сделать? Нам нужно притягивать свет, возвращающий к источнику, чтобы он подействовал на нас и дал нам ощущение, насколько мы далеки от источника добра. И тогда мы захотим прийти к тому самому источнику добра, и мы почувствуем, насколько сблизиться с источником добра мы можем, только если наше эго не будет нам мешать, чтобы оно отменилось, и чтобы даже потянуло к тому самому источнику добра, чтобы оно преобразовалось по-настоящему. Итак, мы продвигаемся.
Киев-1. Да, дорогой Раф, тут вот он пишет в предпоследнем абзаце, что любить товарища, последняя стадия, вот, видимо, процесса очищения тела — это любить товарища своего как самого себя, а этап моментально следующий за этим — это слияние. А о каком слиянии здесь идет речь?
Слияние между нами и товарищами, и от нас всех с Творцом.
Ну что такое слияние с Творцом через товарища?
Чтобы мы вместе с товарищами, когда каждый отменяет свою суть, и тогда он приходит к слиянию с товарищами, и все товарищи вместе, если мы включаемся, взаимовключаемся, то этим мы формируем свойство, которое может включить внутри себя Творца, воспринять внутри себя Творца.
Ну что это за свойство и как оно?
Ашпаа дадит шибайнейну, шианахну мьет.
Взаимная отдача, которую мы формируем.
Беседа?
Так, а как это?
Понятно?
Ну не очень. Как эта взаимная отдача, как она включает в себя Творца? Где она
включает?
Это то самое свойство, свойство отдачи. Если я отдаю всем, остальным десятке, то этим я привожу себя к равенству с Творцом. Насколько я выхожу из себя по отношению к товарищам, я больше приближаюсь к Творцу, я больше его чувствую, сравниваюсь с ним.
Киев 3.
Спасибо за возможность уточнить. Вот когда происходит такое, что сначала вот я смотрю на десятку, там на мировое кли, все вроде в порядке. Потом вдруг начинаются проявляться какие-то испорченные вещи, ну то есть картина портится. И вот то, о чем мы говорили, видеть, что когда я вижу это снаружи, то это внутри меня. Вопрос такой. Пока я увижу, что это внутри меня, ну, обычно это проходит время, и это работа, выяснение, какие-то молитвы, вообще любые попытки как бы вырваться из этого состояния. И когда-то получается раньше, когда-то быстрее. Вот хочется спросить, что тут происходит, когда получается то раньше, то быстрее? От чего это зависит?
«Зе аколь талой ми ора эльйон».
Все зависит от высшего света. И как он проявляется в нас, мы должны просто должны согласиться с тем, что он проявляется тогда, когда нужно. Высшая ступень включает в себя ступень, на которой ты находишься, нижнюю ступень, и она знает, как заниматься тобой.
Ну а как это зависит от моих усилий? И вот именно еще от моих усилий и от того, насколько я вижу, насколько я закопался вот в это зло, насколько я его рассмотрел, глубоко выяснил.
А каратара захашу вам и от, а валь от дитер хашу, откам.
Это очень важно, но важнее, насколько ты хочешь отменить себя перед Высшим и полагаешься только на то, что Он делает в тебе.
Тель-Авив-1. Я цитирую, работа с помощью Торы и заповеди, поднимающая нас из низости творений, благодаря этой работе мы достигаем нашей величия с помощью собственного обретения. Что значит постичь свою суть с помощью собственного обретения?
С помощью нашего усилия. Ниф? Где мы?
Однако.
Да.
Однако вместе с тем мы должны понять источник той низменности, которую мы ощущаем в момент получения подарка. И поймем это согласно закону, известному исследователям природы, гласящему, что природа и закон всякой ветви такие же, как у ее корня. И всего того, что имеет место в корне, будет желать ветвь его и будет любить это и стремиться к этому, и извлекать из этого пользу. И в противоположность этому, от всего того, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется и не сможет выдержать это и терпит от этого ущерб. А поскольку корень наш есть Творец, а Он не получает, а лишь отдает, у нас возникает страдание и ощущение низменности при любом получении от ближнего. Теперь мы выяснили конечную цель слов «и слейся с ним», где возвышенность этого слияния есть всего лишь свойство уподобления ветви своему корню. И в противоположности этому, с другой стороны, говорится, что вся низменность является лишь свойством отдаления от своего корня. Или, другими словами, всякое творение, пути которого более всего настроены на отдачу ближнему, поднимается более всего и способно слиться с Творцом более всего. А всякое творение, путь которого более всего направлен на получение и любовь к себе, находим, что оно более всего унижено и более всего отдалено от Творца. И лекарство от этого приготовлено для нас в виде Торы и заповедей. Сначала надо исполнять в лолишма, то есть для получения вознаграждения, что происходит в период малого состояния катнута в виде воспитания. А когда он вырастает, его обучают заниматься Торой и заповедями лишма, то есть для доставления наслаждения своему Создателю, а не для любви к себе. Из сказанного мы можем понять слова наших мудрецов, которые спросили, какая разница Творцу, забивает ли человек скотину со стороны горла или с задней стороны шеи. Ведь заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. Однако мы все еще не знаем, что такое это очищение. И сказанного это совершенно ясно. Ведь диким осленком рождается человек. И совершенно погряз он в скверне и низости, в бесчисленных получениях, только лишь для себя, и эгоистической любви, без каких-либо искр любви к ближнему и отдачи ближнему. В этом состоянии он находится в самой дальней точке от своего корня. А когда он растет и воспитывается в Торе и заповедях, что определяется как лишь с намерением доставить наслаждение своему Создателю, а совершенно не ради эгоистической любви, он доходит до уровня отдачи ближнему благодаря естественному свойству сгуле, заключенному в занятии Торой и заповедями лишма, которое было известно дающему Тору, как сказали наши мудрецы, «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему». И таким образом творение постепенно развивается по уровням упомянутого величия, пока не доходит до ступени, на которой у него теряется всякая форма эгоистической любви и получения для себя, и все свойства его направлены лишь на отдачу или на получение ради отдачи. И об этом сказали наши мудрецы, заповеди были даны только для того, чтобы очистить ими творение. И тогда он сливается со своим корнем в мере сказанного в Писании и слейся с ним.
Нет вопросов? То есть, либо все понятно, либо все непонятно.
Киев. Да, дорогой Раф, вот что значит, что творение развивается по ступеням развития эгоистической любви до тех пор, пока всякая форма эгоистической любви, ну, в общем, не исчезнет и не превратится на отдачу? Что это значит, что прям всякая форма эгоистической любви?
Аор, ченимца, битоха, брия.
Свет, который находится в творении, влияет на разбитое желание получать, и желание получать вынуждено развиваться по ступеням, которые мы называем эволюцией, затем больших, более высоких ступенях, пока желание получать начинает постигать, что оно не способно жить, существовать в ради получения. И тогда оно старается выйти в ради отдачи. Мы находимся в процессе, который сейчас начинается в нас. Мы хотим выйти из ради получения в ради отдачи, и мы даже не осознаем это. Это пока что такая ступень, на которой мы находимся в непонимании и неосознанно. Но, тем не менее, это уже ступень, которая приводит нас к духовному. И есть еще много людей в мире, еще миллиарды, которые еще не находятся на этой ступени. Они устремляются вперед, но у них нет еще таких состояний, которые есть у нас. И так они развиваются. Развиваются с помощью света, возвращающего к источнику, который действует на всех, на кого-то больше, на кого-то меньше. Если мы приходим к какому-то особому этапу развития, то нас также приводит и к новым средствам, когда мы можем знать, где действительно мы находимся, куда мы должны прийти, с помощью чего мы можем ускорить наше развитие. И поэтому мы находимся здесь, в рамках Бней Баруха. Вот и все.
Туркиван.
Thank you, Rav. My friend is asking, how can I internalize?
Спасибо, Раф. Вопрос товарища. Как я могу осознать или внутренне воспринять то, что пишет Бааль Сулам здесь в статье?
Еще раз, пожалуйста.
Как мне более внутренне пройти все то, о чем пишет здесь Бааль Сулам в статье?
Думай об этом все больше и больше. И говори с товарищами, и ты увидишь, насколько ты почувствуешь в происходящем внутреннюю силу, которая работает, свет, который воздействует. И так это станет тебе все ближе и ближе, и постепенно ты начнешь входить в эти действия сам. Нужно больше вкладывать в это силы, заинтересованности, мысли. И главное, вместе. Еще с несколькими товарищами в десятке. И вы увидите, насколько вы продвигаетесь. Продвигаетесь как между вами, так и в том, чтобы понять поток реальности. Ту силу, которая действует внутри реальности, насколько она воздействует на вас. Латин
12.
Поиск правильного намерения в работе, приблизиться к Лишма, достичь Лишма. Работа в Лишма ради Него — это то, что сотворит чудо, которое прошло, пройдет исправление творения.
Если ты будешь работать как духовный келим, то есть не ради получения, а ради отдачи, то ты будешь на их месте, ты почувствуешь Творца. Ты поднимешься на уровень высшего мира. И что нужно для этого? Уподобиться духовным келим. Ничего не поделаешь, это условие.
Тель-Авив 4.
Тель-Авив 4.
Спасибо, Раф. Доброе утро. Я не понял следующее. Если мой корень в Творце, и только от него я получаю, так почему мне стыдится получать от него?
Почему тебе стыдно получать от него? Если ты будешь получать, чтобы расти, ты не будешь стыдиться, если ты будешь получать от Него, чтобы быть обратным Творцу, то ты не получишь. Так устроена система. Дети в нашем мире, им не стыдно получать от родителей, потому что они растут, чтобы стать как родители. И это не нарушает процесс исправления.
Ну и Творец всегда больше меня.
Так в чем вопрос?
А если Творец останется всегда больше меня, я всегда останусь ниже Его, меньше Него? И буду чувствовать, что это нормально от Него получается?
Нет. А для чего ты получаешь? Он дает тебе все, что тебе нужно, чтобы жить в этом мире. Теперь вопрос. Для чего ты берешь и растешь? Если ты берешь это, чтобы существовать материальным образом, то это называется не восхваляется и не порицается. Это необходимые вещи для существования. Но если ты производишь расчет, что ты хочешь расти и обрести высший мир, то ты ничего не получишь. Не получишь. Потому что там, чтобы достичь таких же действий, как Творец, видеть, знать высшую систему, это называется находиться в высшем мире. Это ты можешь лишь при условии, когда ты делаешь действия в соответствии с высшим миром. И это действие по отдаче.
Так есть некоторый этап, когда творение отрывается от Творца, отрывается от корня.
Мы находимся в отрыве, только не от самого корня, а в нашем сознании мы оторваны.
Но отрывается, имеется в виду, отрывается, чтобы не стать получающим, чтобы появилась возможность сделать противоположное действие по отдаче.
Ну, это называется совершить сокращение. Этого мы должны достичь.
Сокращение — это действие отрыва?
Отрыв от получения, не от корня. Отрыв от получения. Хорошо, Нив.
Что такое воспитание в Торе и заповедях?
Воспитание в Торе и заповедях — это воспитание, которое мы стараемся пройти. Это называется, что я произвожу разные действия по отдаче и учусь из этих результатов. Действия по отдаче называются заповедями, и то, чему я учусь из этого процесса, это называется Торой, когда я продвигаюсь с помощью высшего света, который светит на нас и который весь называется Торой.
И как действует принцип, то, что от лолишма приходит к лишма?
Благодаря высшим воздействиям, когда высший свет влияет все больше и больше, я стараюсь производить действия против своего эгоистического желания, и с помощью этого я пробуждаю высший свет, чтобы он повлиял на меня. Он влияет на меня и исправляет во мне свойства отдачи, с помощью которых я хочу быть еще больше в действиях над своим эгоизмом. И так мы работаем вместе. Я, производя действия по отдаче, даже если они не настоящие, против моего желания получать, и высший свет, который тогда воздействует на меня и светит на эти действия, которые находятся над моим эгоистическим желанием. И так мы работаем.
Ну, так слышится, что это очень активное действие. Если человек не задействует воспитание, оно на него не действует?
Нет, он действует очень-очень долго и слабо. Это все зависит от человека. Поэтому если человек включается в группу, которая пробуждает его, то он во много ускоряет свое развитие. Понятно?
Скажите, пожалуйста, можно так разделить, смотреть на наш путь, что первая половина в лолишма, вторая в лишма, и в первой я страдаю от того, что не получаю, а на второй половине страдаю от того, что не отдаю?
Кен? Кен?
Да. Две эти части есть, хотя первая часть, когда я страдаю, исходя из того, что я не получаю, не могу получать, это часть маленькая и короткая, а ради получения, когда человек находится пока что в этом мире, в постижении этого мира. Дальше приходит вторая часть, когда человек входит в действие по отдаче, и тогда уже получает силы и возможности духовные и начинает уже производить действия с силами отдачи.
А вот когда начинается... Об этом еще мы, когда дарование Торы изучали, там тоже об этом, что когда уподобляются корню, то начинают страдать от эгоистических проявлений, они становятся мерзкими. И когда я вижу их в себе или в товарищах, когда я вижу в товарищах какие-то эгоистические проявления, и если это все во мне, я от этого страдаю, мне это противно, но я не вижу, что это во мне, например. То есть мне говорят...
Лахен ата лоруэ, лахен...
Поэтому ты и не видишь. Поэтому ты и не видишь, что они находятся в тебе. В тебе, потому что это доставляет тебе страдания. И поэтому ты изначально не хочешь видеть, что это в тебе. А в других — да, во мне — нет. Хотя мы учим и часто слышим, что весь мир, который мы видим снаружи, это отражение того, что есть у нас внутри. Но мы это только слышим, не более того, потому что мы не хотим на самом деле ощущать это внутри, потому что это очень и очень делает сердце, наполняет его горечью.
Мы же все равно животные, и нас загоняют, получается, страданиями. То есть Творец все равно действует на нас страданиями, и даже когда я в лишма, то я все равно убегаю от страданий, получается.
А валяйштатфут митану дуршим.
Но участие с нашей стороны требует, чтобы мы обретали разум, понимание, ощущение, чтобы мы хоть в чем-то двигались вместе с Творцом, по крайней мере, процент, 2, 10, 20%, но вместе с Ним. Последовательно, постепенно.
Я хотел уточнить. Вот это как раз точка, там, где переход, там, где... Это то, что постоянно происходит. Когда мне кажется, что в моих проблемах, в моих страданиях виноват кто-то другой. И кажется, что это то, с чем можно постоянно работать каждый день. И как в этом усиляться все больше и больше, как об этом просить Творца, вообще непонятно.
Здесь нам нужно буквально производить ежедневную критику, контроль, когда мне кажется, что то, что находится вне меня, это все находится внутри меня. И поэтому я должен просить Творца, чтобы дал мне правильное видение, правильное осознание и силы исправлять эти вещи. Что только из-за эгоизма я вижу то, что находится вне меня, а не внутри себя. Потому что я не хочу видеть зло в себе. Но если я увижу это зло, насколько оно находится внутри меня, то, конечно же, я захочу изо всех сил выйти из этого зла, извлечь его из себя. Понятно? Хорошо, хорошо. Ниф, где мы?
Заголовок. Две части Торы между человеком и Творцом и между человеком и его ближним. И хотя мы видим, что в Торе есть две части. Первая — заповеди, определяющие работу между человеком и Творцом. Вторая — заповеди, определяющие работу между человеком и его ближним. Обе они есть одно и то же. Иными словами, их практическое выражение и цель, которой они добиваются, и которая вытекает из них. Есть одно — лишма. И нет никакой разницы для творения, работает ли оно ради ближнего своего или ради Творца. Ибо так заложено в творении от рождения, что все исходящее от ближнего как бы пустое и нереальное. А в таком случае он как бы то ни было вынужден и обязан сначала начать с лолишма, как говорит Рамбам, и сказали мудрецы, человек обязан всегда заниматься Торой, даже в лолишма, ибо из лолишма придет к лишма. Поэтому, когда обучают малолетних женщин и всю неграмотную массу, их обучают только работать из страха и для получения вознаграждения. Пока не умножится их разум и не преисполнятся они большой мудростью, им приоткрывают тайну эту очень постепенно, приучая их к этому без давления, пока они не постигнут его и не познают его и не станут служить ему из любви. Таким образом, совершенствуясь в любви к ближнему и отдаче к ближнему в конечной точке, человек вместе с этим достигает совершенства в любви к Творцу и в доставлении ему наслаждения. И нет разницы между тем и этим, так как все, что находится вне тела, то есть вне собственной выгоды, рассматривается одинаково. Будь это отдача товарищу или доставление наслаждения своему Создателю. И потому Гилель полагал, что именно «возлюби ближнего, как самого себя» является конечной целью практических заповедей, ибо это стиль и форма, которые более ясны человеку. И нельзя ошибиться в практических действиях, ибо они предстают перед его взором. И он знает, что если он ставит потребности товарища перед своими потребностями, он находится в свойстве отдачи. И потому он не определяет цель «возлюбли Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душою и всем существом». Ведь на самом деле это одно и то же. Ибо и товарищ он тоже должен любить всем сердцем своим и всей душой и всем существом, так как это выражено в словах «как самого себя». Ведь себя самого он, разумеется, любит всем сердцем своим и душой и существом. А с Творцом он может обмануться. С товарищем это всегда открыто перед его глазами.
Вопросы?
Ну, а с Киев?
Да, дорогой Раф, вот я просто хочу уточнить вот то, что вы Артему ответили, что когда ты видишь, что кто-то виноват в твоих страданиях, то ты должен все покрыть любовью, как я услышал от вас. Но вот зная вас и в целом ну, нашу организацию, я как бы вижу вполне реальных людей, которые всегда относятся адекватно, как бы, да, вот к обидчику там, в разных аспектах жизни. Так а в чем же мы покрываем любовью? Такое впечатление, что мы любовью покрываем в десятке. Все то, что... А в мире как бы процессы, они параллельно как-то идут. Как вот...
Мы, конечно же, не можем относиться ко всему миру с абсолютной любовью. Обнять весь мир. Потому что весь мир не готов к этому. Поэтому мы реализуем это в десятке, ну, между десятками, может быть. Но не более того. Не более того, постепенно это распространится также и во всем мире. Есть еще несколько этапов, которые мир должен пройти, чтобы быть готовым принять эту идею, что единство между всеми — это необходимо, необходимое то, чего мы должны достичь. Понятно? Ладно. 5:35.
Большое спасибо, Рав. В первом абзаце написано, что так заложено в творении с рождения, что все, что приходит от раб ближнего, как бы пустое и нереальное. Это из-за того, что я желание получать, или потому что меня не воспитали?
Потому что ты в желании получать, и то, что есть в другом, это тебя не впечатляет. Ты впечатляешься только от того, что происходит в своем желании получать.
То есть настоящее исправление в силе отдачи, когда я понимаю суть связи между нами.
Да. Хорошо. Если так, Ниф, то... Что делать? Продолжать или нет? Или, может быть, перейдем уже к третьей части? Я вижу, что сегодня все такие сонные. Я не слышу. Женщины. Ну, хорошо.
Шир, бевакаша.
Песня. Somewhere above these racing thoughts of me. Somewhere above these pounding waves of the sea. A thrill like it pulls us through the dark. A broken heart. That is waiting to be. Now life is calling. The place we belong. Lose myself in you. You were there all along. You light the way. Away, away, away. You light the way.
Да, Нив, где мы?
Вопрос от женщин.
Да, женские вопросы.
Нью-Йорк 3. По статье, что означает еврейский раб.
Еврейский раб. Было несколько типов рабов в прошлом. Но у нас, в науке Каббала, это означает, что есть люди, которые находятся уже в объединении в чем-то, но все еще находятся в разряде рабов в своем желании получать. Это называется еврейский раб. Дальше.
523. Что гарантирует, что произойдет переход от периода получения вознаграждения к этапу отдачи наслаждения Творца? Как мы можем убедиться, что свет, возвращающий к источнику, подействует на нас?
Благодаря тому, что мы объединяемся, и Высший Свет светит на нас в соответствии с нашим объединением.
Мак 16. Должен ли человек знать, в каком виде эгоистической любви он находится?
Он не знает, пока не начинает входить на духовные ступени, и тогда он начинает ощущать на себе степени авиюта, закута, воздействия высшего света, экран, а до этого он не знает.
Латин 14 и ивритоязычные, десятка, шестая, спрашивают, как исправить в себе то, что я вижу у других?
То, что ты видишь в других, это, по сути, то, что ты видишь внутри себя. И исправить это можно только через любовь. Что несмотря на то, что ты видишь в них, и это тебя отталкивает от них, надо постараться быть в связи, в приближении к ним, и так ты исправляешь.
Какая связь между молитвой и исправлением зла, которое мы наблюдаем в мире?
Если мы молимся, чтобы зло исправилось, то с помощью этого, и так мы обращаемся к Творцу, чтобы он исправил зло, это действует сильнее всего, это самое эффективное. И тогда Высший Свет исправляет зло. И таким образом мы исправляем и зло внутри нас, и зло во всем мире, и наше отношение к Творцу, и нашу связь между нами. То есть исправляется все с помощью молитвы, когда мы просим исправить зло во всем мире, то, что мы видим. Во всем мире это в сущности я вижу свое кли. Так мы приходим к исправлению.
Об этой точке вопрос из Кавказ. Видеть все зло внутри себя, а не в мире. Является ли это каким-то творческим подходом, или это свойство, которое дает себе Творец?
Это не свойство, мы должны развить это, никто не видит это и не говорит, что это происходит во мне. Нет. Мы должны постараться достичь этого и увидеть, что все, что я вижу свои свойства. А все, что находится вне меня, я вижу как свое отражение. И поэтому так я должен относиться к реальности.
Ивритоязычные, первая и шестая десятка, спрашивают, почему всегда чувствуется помощь Высшего Света в действиях против моего эго? Почему очень часто ощущение, что нет никаких сил работать против эго?
Это для того, чтобы дать нам какие-то различия за и против, то, что мы должны как-то взвешивать эти вещи. Так, прежде чем мы что-то взвешиваем, мы должны весы сбалансировать, аннулировать, обнулить. И это то, что происходит.
Чили, в наших десятках можем ли мы уже реализовать заповедь возлюби ближнего как самого себя?
Мы должны стараться устанавливать такие отношения между нами, ну, по крайней мере, немного, хоть в каких-то случаях, но стараться так приближаться друг к другу. И в этой мере мы начнем ощущать Творца, который находится между нами.
Москва 18. Если только у Творца есть сила, действующая на мое сердце, то выясняется, что все попытки обратиться к Творцу будут из разума. Как же обратиться к Творцу с молитвой от всего сердца, тем более из общего сердца?
Нет, мы должны понимать, что Творец организует нас, окружает нас и очень-очень хочет, чтобы мы приблизились со своей стороны и работает над нами так из-за кулис и подталкивает нас всех, чтобы мы были в таких и таких и таких отношениях между нами, но в итоге в объединении между нами приблизиться к Нему.
Еще несколько вопросов о первой части урока, с первой. Можно?
Хорошо.
Турция 5. Если сладкое и горькое, также правда ложь исходит от Творца, является ли нашей обязанностью только анализировать без осуждения, с каким из свойств лучше работать десятки?
На самом деле, вся наша работа — это требовать из сближения между нами, чтобы появился свет и засветил бы нам, и чтобы мы увидели эти вещи истинными.
Даром, можно ли сказать, что то, что сладко моему желанию получать, это ложь, а то, что горько моему желанию получать, это истина?
Нет, не всегда. Не всегда горькое в желании получать — это истина. Нет.
Марк 36. Почему мы должны знать это разделение на сердце и разум? Чем это поможет нам в построении отношений в десятке?
Потому что так это и в материальном, так же и в духовном. У нас есть свет хохма и свет хасадим, есть получающие килим, отдающие килим. Мы должны работать и в тех, и в других.
Москва 8. Что означает выяснение сладкое-горькое в свойстве отдачи?
Что отдача — это сладко, а получение — это горько.
Просто вы говорили о том, что есть выяснение сладкое-горькое в эгоистических келим, есть выяснение сладкое-горькое в отдающих келим. Об этом вопрос. Какая суть выяснения сладкое-горькое в отдаче?
Что отдача для меня — это сладко. Там, где я чувствую сладко, я иду. Я уже исправлен в этом, я уже нахожусь в отдаче. И поэтому я пробую согласно сладкому и продвигаюсь согласно сладкому.
5.10. Слышал, вы сказали, что наше сердце находится под воздействием Творца. Вопрос. Если так, то почему сердце недовольно тем, что дает Творец? И как мы можем принять осознанное благодарное сердце за то, что посылает нам Творец?
Сердце не хочет соглашаться с действиями по отдаче, пока мы сами не начинаем желать и управлять сердцем и требовать от Творца, чтобы он исправил сердце.
Последний вопрос пока. Латин 14 и Москва 8. От какой нечистоты, от какой грязи мы должны очистить, защитить свою душу? О какой очистке мы говорим?
Мы должны главным образом остерегаться равнодушия, чтобы мы желали. Не важно, чего, что желать. Главное, чтобы желание все время росло. И правильно, неправильно. Как написано, тысячу раз упадет праведник и встанет. Главное — это продвижение в разных состояниях. Итак, мы придем к исправлению. Я хочу только добавить, ведь не переживайте, мы и так приходим к исправлению, мы и так и эдак продвигаемся. Главное не выпасть из этого поезда, в котором мы едем к полному исправлению, к Гмартикуну. Еще немного. Мы подходим, к состояниям, когда вы начнете ощущать эти вещи практически. Если вы сейчас начнете это ощущать, это нехорошо, потому что это остановит вас. Вы начнете думать, как. Как вы продвигаетесь, так и так, больше или меньше. Пока наши килим хоть в чем-то не станут ради отдачи, хоть в чем-то групповыми, когда мы будем заботиться о том, чтобы вместе продвигаться, и тогда мы начнем ощущать духовные состояния. Мы перейдем, может быть, к третьей части. Пожалуйста, Нив.